Ветер в голове. Их возвращение ждали везде, где только было можно. На квартирах, принадлежащих чистилищу и известных Рыкову и ликвидатору, в офисах, зависимых от чистилища фирм, в МИЦБИ, на базах и конспиративных явках. В этом Василий убедился, позвонив Вене Соколову сразу после возвращения и с радостью узнав, что чистильщикам удалось покинуть здание банка «Северо-Запад» без потерь. Но границу реальности Котовы и Самандар перешли не там, где их ждали. У Василия возле Савеловского вокзала был схрон, то есть погреб, превращенный им в склад еще во времена службы, о котором не знал ни один его бывший начальник и компьютеры спецслужб. Именно в этом погребе и объявились разведчики розы реальности после того, как от них сбежали Юрьев с дочерью. Стас порывался тут же броситься на поиски девушки, но Василий остудил его разгоряченное воображение, рассказав старый анекдот. Идет мужик по лесу, слышит кукушка. Остановился, спрашивает: «Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось на белом свете?» «Ку», — отвечает кукушка. «А почему так ма?» «Понял», — пробормотал молодой человек, стиснув зубы и заставляя себя сдержаться. Самандар, разглядывающий интерьер погреба, освещенного лампой дневного света, усмехнулся, но промолчал. Василий достал из сумки на полке радиотелефон, позвонил Соколову и выяснил все обстоятельства, связанные со штурмом офиса СС в здании банка и бегством комиссаров чистилища. Судя по веселому балагурству Вене, министр МВД поставил на уши всю милицию, угрозыск, ОМОН и внутренние войска, чтобы найти беглецов. В Москве уже сутки приводились в исполнение планы перехвата и невод, но чистилища, имеющие глубоко эшелонированные системы подстраховки и безопасности, пока потерь не понесло. «Так что вам появляться в общественных местах опасно», — добавил Соколов, «особенно возле штаба и на некоторых квартирах. Там везде полно глаз министра». «Утечки информации не произошло?» «Мы успели сжечь все компьютеры, а бумаг у нас отродясь не водилось». «Но все равно ходить по Москве вам нельзя. Опасно». «Товарищ милиционер, скажите, по этой улице ходить опасно?» Вспомнил еще один анекдот Василий. «Было бы опасно, я бы здесь не ходил». «Веня, брось одну группу на Савеловский на двух машинах. Одна должна быть с мигалкой. И продолжайте работу по плану. Очередной бандлик ПСС выполнить сегодня же». «Нет проблем, командир». «Теперь еще одно задание. Срочно выдвиньтесь в район Арбата и понаблюдайте за квартирой Юрьева. Ребята давно уже там, со вчерашнего дня, но никого не видели». «Молодцы», — после паузы сказал Василий, озадаченный проницательностью начальника охраны. Покосился на Стаса. «Поищите его где можно. Работа, дача, рестораны, схроны. Есть, поискать. Я буду звонить тебе сам». Василий выключил связь. Юрьев и Мария дома не появлялись. Не думаю, что Дятлов объявил на них розыск. Все-таки Юрьев помощник президента, лицо неприкосновенное. Но где-то наш кардинал объявится. А мы давайте готовиться к исполнению плана А. Эмиссар, наш любимый Артур Емельянович Дятлов, или сам ликвидатор, не суть важно. Главное, что пока он жив, нас будут искать и давить, а в таких условиях много не сделаешь. «Мне надо в институт», — заикнулся притихший Стас. Василий с сомнением посмотрел на него. «А если тебя там ждут?» «Мне все равно надо сдавать экзамен». «Я могу пойти с ним», — предложил Самандар. «Только позвоню кое-кому». Василий подумал немного и сунул ему трубку радиотелефона. Самандар, перестав озираться, связался со своей оперативной группой и договорился с Бакановым о взаимодействии. После этого Василий достал сумки с одеждой, и они переоделись в цивильное, так, чтобы не бросаться в глаза и не выделяться из толпы. Вдобавок ко всему, он предложил соратникам несколько изменить облик, и все трое наклеили себе усы. Посмотрев на себя в зеркало, Стас развеселился. «Я похож на опереточного злодея, бороды только не хватает». «Слово «борода» происходит от арабского «барида». «Благочестие это», — сказал Самандар. «Василий Никифорович, у тебя тут бритвы нет? Подзарос я. Не люблю ходить небритым». Василий молча достал электрическую бритву фирмы «Браун», потрогал щетину на подбородке и тоже решил побриться. Через несколько минут процесс приведения себя в порядок закончился, и Котов-старший объяснил, каким путем выбираться отсюда к вокзалу, где Самандара и Стаса должна была ждать группа Юры Шохора на машинах, а Василия – Веня Соколов со своими орлами. «Береги меч», – напутствовал ученика Василий, – «и будь начеку. Возможны самые неожиданные встречи и сюрпризы». «Не волнуйся, дядь Вась, я не маленький». «И вообще, ведите себя так, будто вы культурные люди», – мрачно улыбнулся Василий, открывая изнутри хитрый замок погреба, с виду огромный амбарный, отпирающийся только снаружи. Самандар и Стас один за другим вылезли на свет Божий, некоторое время поосматривались, затем исчезли. Через несколько минут покинул свой схрон и Василий. Из всей тройки он был наиболее неуязвим, потому что мог в любой момент исчезнуть, перейти границу реальности с помощью Тхапса. Мейдер Соколова на трех машинах «Вольво», 110-й «Жигуль» и «Джип Ренглер» ждали своего босса напротив здания Савеловского вокзала. При его появлении команда «Вени» мгновенно отреагировала захватом зоны внимания, то есть стандартно отработала задачу прикрытия особо важной персоны, в данном случае самого Котова, и Василий остался доволен выучкой команды. Что бы кругом ни происходило, эти парни знали свое дело блестяще, на них всегда можно было положиться. «Что Юрьев?» – спросил Василий, подсаживаясь к Вене в кабину джипа. «Засветился в Кремле», – ответил Соколов, одетый в мундир майора внутренних войск. Водитель джипа тоже был в костюме бойца внутренних войск, но в чине прапорщика. «Полчаса назад выехал на Мерси со своими телохранителями с Кутузовского проспекта на Рублевку. Наверное, едет к себе на дачу». «Дочь его не заметили?» «Женщин с ним в машине нет». Василий поразмышлял, потом махнул рукой. «Поехали за ним». Соколов выдернул из-под воротника мундира усик микрофона и сказал негромко: «Семерка, введите его на оптике, не упустите из виду. Едем к вам». Джип нырнул под виадук-развязку вокзала, свернул на Бутырский вал. Соколов явно чувствовал себя не в своей тарелке, поглядывал на комиссара чистилища с любопытством и сомнением, но заговорить на интересующую его тему так, наверное, и не решился бы, если бы Василий не заметил этих его колебаний.
«В чем дело? Что жмешься, полковник?» «Вопрос можно?» «Валяй», — кивнул Котов, уже понимая, о чем пойдет речь.
«Это правда, что вы спрыгнули с вертолета?»
«Кто тебе это сказал?»
«Пилот вертушки». «Клянется божиться, что вы исчезли из кабины, когда он отвлекся на маневр».
«Оглянулся, вас нет».
«У него чуть крыша не поехала. Потом он понял, что вы спрыгнули».
Василий усмехнулся.
«У страха глаза велики, но если я расскажу правду, куда и как мы дезонтировались, и у тебя крыша поедет. Так что лучше не спрашивай».
«Есть не спрашивать», – пробормотал окончательно сбитый с толку Соколов.
Машина выбралась на Рублевское шоссе, считавшееся правительственной трассой, и выехала за город. Судя по докладам наблюдателей, ведущих автомобиль Юрьева, кардинал действительно ехал к себе на дачу, ни капли не смущаясь тем, что за ним Дятлов наверняка послал своих охотников. Впрочем, меланхолически, подумал Василий, теперь он тоже может не бояться ликвидатора, владеет Хапсом. С Рублевского шоссе машина Юрьева свернула на улицу Осеннюю в Крылатском и, попетляв по проселочным дорогам местного лесного массива, остановилась у небольшого пруда, на берегу которого в окружении ольхово-осиново-березовой рощицы стоял двухэтажный коттедж финской постройки со остроконечной крышей, мансардой и застекленной верандой. Это была дача советника президента Юрия Венедиктовича Юрьева, причем вторая, насколько было известно Василию, но наверняка не последняя.
«Доложите обстановку», — велел Котов.
«Объект заехал в гараж», — сообщил наблюдатель. «Сопровождение мизерное, двое оперов и прикрытие. Дача охраняется сторожем, собак не видно. Две телекамеры, датчики, электрические усы над сеткой забора, антенна в мансарде с выходом на спутник».
«Что делать дальше?»
«Сидеть тихо, взять под наблюдение подъезды и подходы к даче».
«Будем брать», — предположил Соколов.
Василий помолчал, прикидывая варианты, потом отрицательно качнул головой. «Нет, попробую сначала поиграть в открытую».
«Поехали прямо к нему. У ворот посигналишь».
Джип свернул с шоссе в Крылатское и через четверть часа петляний по лесу выехал к даче Юрьева. Водитель дважды рявкнул клаксоном. Сторож, обитавший в небольшом деревянном строении за главным зданием, не появился, но ворота, тем не менее, начали медленно открываться, снабженные исполнительным механизмом. «Похоже, нас тут ждали», — хмыкнул Соколов.
Василий не ответил. Он давно чувствовал на себе ментальный взгляд хозяина дачи, поэтому не имело смысла прятаться и вести прямое наблюдение за домом. Юрьев наверняка почуял слежку еще в городе и проверил, кто прицепил ему хвост.
«Ждите в машине», — бросил Василий, вылезая.
«Может, подстраховать вас снайперочком?»
«Не надо. Держите дороги и воздух. Может быть, доблестная милиция тоже обосновалась здесь для слежки задачей.
Тогда возможны гости».
«Понял».
Василий неторопливо зашагал по гравию дорожки к веранде, дверь которой отворилась сама собой. Снаружи веранда казалась пустой, но это был эффект печати невидимости. Юрий Венедиктович сидел за столом, одетый по-домашнему в халат, и пил чай.
«Встал, коротко поклонился, не подавая руки», — Василий ответил тем же. Сделал приглашающий жест.
«Присаживайтесь. Чаю хотите?» Василий увидел второй прибор, подтверждающий, что кардинал ждал его и был готов к встрече. Кивнул. «Покруче, если можно». Юрьев налил заварки, разбавил кипятком. Василий пил чай по-другому. Подвинул конфеты, пироги с курагой, орехи. «Чем обязан?»
«Почему вы сбежали?» — прямо спросил Василий.
Юрий Венедиктович допил чай, промокнул губы салфеткой, не спеша пососал дольку лимона. Василий почувствовал мгновенный натиск чужой воли, закрылся, мысленно покачал пальцем. «Не шали, мол».
«Я не сбежал», — сказал хозяин, не меняя выражения лица. «Просто у меня полно дел на земле».
«А Марию почему утащили с собой?»
Глаза Юрьева сверкнули острым холодком. «Василий Никифорович, я готов вам помогать в деле нейтрализации ликвидатора, но в пределах допустимого. Ваши походы в розу меня не касаются ни с какой стороны, хотя рискуете вы изрядно. По сути, вы обречены, а Марии жить да жить. Не трогали бы вы ее?»
«Она сама решила помочь нам, тем более, что она Овеша Светлады. Знаю. И тем не менее, отстаньте от нее. Она слишком молода и безответственна, чтобы понимать, во что влипла. И все-таки вы не имеете права насильно заставлять ее делать что-то против воли».
«Ошибаетесь, комиссар, имею», — с холодным высокомерием произнес Юрьев. «Я ее отец.
Это вы не имеете права втягивать мою дочь в сомнительные предприятия. Так что, если у вас ко мне больше ничего нет, разрешите проводить вас до выхода».
Василий встал.
«Спасибо за угощение, кардинал. Оказывается, вы тоже способны ошибаться, как все люди. Вот почему ликвидатор легко победил круг. Правда, получив тхапс, вы ведь этого добивались, втираясь к нам в доверие, не так ли? Вы сами стали почти неуязвимы, но вот Мария не гарантирована от нападения. Не беспокойтесь за нее, она в надежном месте».
«Где? Здесь?»
Юрьев распахнул дверь. Васильев вышел, отмечая, как натурально спокоен кардинал, и вдруг подумал, что Мария не на земле. Самым надежным местом для нее мог быть только мир другой реальности.
«Прощайте, комиссар», — помахал рукой Юрьев, не приближаясь к джипу.
«Понадобится помощь, звоните».
«Не понадобится», — ровным голосом сказал Василий. «Обойдемся без вас».